Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы находимся в студии Института развития общества. Полное название нашей организации звучит так. Автономная некоммерческая организация «Содействие нравственно-этическому развитию общества». В целом, наши цели и задачи выражены в этом названии. И мы понимаем, что развитие общества невозможно, если мы не оказываем достаточного внимания воспитанию молодежи. Именно сегодняшние дети построят тот мир, в котором мы окажемся уже через 10-20 лет. И вот сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, психолог в педагогике, куратор проекта «Наставник» Мария Ильюшина. Мария, очень рад приветствовать вас в нашей студии. Знаю, что вы очень много времени посвящаете вопросам воспитания и социализации нашей молодежи. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект «Наставник», в котором вы являетесь куратором. Что это за проект, на кого в первую очередь он ориентирован и почему вопросы социальной адаптации человека очень важны сегодня.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Мария, куратор проекта «Наставник». Проект «Наставник» фонда «Дети Байкала» – это проект об индивидуальном сопровождении подростков-сирот. В нем участвуют подростки, которые находятся в учреждениях социальных Иркутской области, начиная с 12 лет. И взрослые участвуют у нас, начиная с 24 лет. Это, как я уже сказала, проект именно об индивидуальном сопровождении. То есть это пара, один наставник, один подопечный. И правильно вот вопрос задан по поводу социальной адаптации. Общение у нас начинается в стенах учреждения. Но самое главное, поддержка, она очень нужна детям после того, как они уже выпускаются из учреждения, идут, скажем так, в свободное плавание, во взрослую жизнь, в социум. Потому что за стенами учреждения модели поведения другие, которым дети могут быть непривычными. Начинается жизнь, которая требует ответственности и обращения с финансами, вопросы бытовые, вопросы с жильем. И тут поддержка наставника оказывается бесценной. Но чтобы вот прислушаться к взрослому человеку, необходимо, чтобы выработались уже на этот момент доверительные отношения. И вот это установление доверительных отношений – это главная цель проекта, на самом деле, так мы ее и формулируем. Потому что, ну, все мы понимаем, что внять совету любого человека без доверительных отношений невозможно. Поэтому это проект об общении, о дружбе, не о понебратстве, а о таком взрослом товариществе, о поддержке ребенка. И вот во взрослой жизни наши выпускники, хочу отметить, что выпуск у нас в основном после 9 класса, не после 11, а после 9, то есть возраст где-то 16-17 лет. У детей начинается как раз тот процесс, когда учеба, когда необходимо сосредоточение, когда необходима длинная воля. И на жизненных развилках обратиться к наставнику для детей очень часто бывает таким критичным моментом. Проект уже у нас существует с 2015 года, официально с 2016, когда фонд зарегистрирован был. И на протяжении всех этих лет мы уже можем наблюдать в динамике результаты проекта. И мы видим, что действительно наши подопечные на жизненных развилках выбирают, я скажу так, правильную дорогу.
Скажите, Мария, какое количество вообще детей вот уже охватил ваш проект, или какое количество пар вам удалось сформировать за всю историю работы вашей?
У нас сейчас более 60 пар действующих, которые мы поддерживаем. За всю историю, ну вот более 120 пар. То есть это мы всегда рассматриваем не просто количество детей, а именно взрослый ребенок. Это вот существенный момент.
А что значимо во взаимоотношениях взрослого и ребенка, который, ну скажем так, на текущий момент да слабо социально адаптирован? Вообще, что значимо в взаимоотношениях? Как, на ваш взгляд, правильно построить эти отношения?
Ну, самое главное, мы вот за период действия проекта поняли, что косвенное воспитание, в педагогике есть такое понятие, то есть непрямое, когда ты ребенку говоришь, нужно делать так. Это, конечно, необходимо тоже периодически, но косвенное воспитание на примере, на своем особенно, вот это очень сильно влияет. То есть когда взрослый рассказывает о своей жизни, когда взрослые с ребенком посещают различные заведения, и там вот модели поведения поздороваться, поблагодарить сотрудников там заведения, кафе, например, там за оказанные услуги. То есть вот эти нормы или, например, как можно ориентироваться в городе, чего, кстати, часто дети не умеют делать, как взаимодействовать с людьми в общественном транспорте. То есть взрослый ведет себя определенным образом, рассказывает какие-то ситуации в своей жизни, на встрече он может рассказать про свой день и какие-то такие моменты, которые у ребенка тоже могут в жизни быть, вот это косвенное воспитание. И тут важна не назидательная позиция взрослого как раз, а доверительная. Беседы также очень важны, с вопросами наводящими. Допустим, какие-то морально-этические выборы ребенка, взрослый лучше, когда он говорит, надо делать вот так, или что ж ты так поступил, а начинает размышлять вместе с ребенком, потому что подросток – это все-таки уже сознательный возраст подростковый, и вот путем как раз размышлений дети сами приходят к определенным выводам. Поэтому вот такие отношения на уровне ребенка, а не выше его, они очень сильно влияют на наших детей, согласно нашему опыту.
Для радиослушателей я еще уточню, что Мария у нас является сейчас частым гостем в нашем проекте «Совет отцов». И вообще «Совет отцов» – это такая организация, которая ставит своей целью, одной из основных своих целей развития как раз института наставничества. То есть, если мы говорим особенно про детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, то наставничество здесь очень важно. И в этом смысле я хотел бы вас еще спросить о таком вопросе. Вот мы заметили, что те взрослые, те отцы даже, да, которые состоят у нас в Совете отцов, которые работают с детьми, они сами обретают некоторые новые качества. И нам бы хотелось вот услышать ваше мнение на эту тему, да, что дает взрослым, именно что дает наставникам вот участие в таких проектах.
Да, хороший вопрос, потому что вот вопрос вообще мотивации, с которой люди приходят в любое волонтерство, он очень непростой, обширный, и мы на обучении, которое проводим для кандидатов в наставники, уделяем этому вопросу достаточно много времени, мы прямо его отдельно рассматриваем. Мотивация бывает изначально разной, бывает уровень я-мотивации, когда какие-то свои внутренние потребности, может быть, даже неосознанные хочется реализовать. Есть мотивация «они», то есть это научить, то есть что-то подарить, принести. Есть более высокие уровни мотивации, на которые в результате наши вот наставники как раз и приходят. Это уровень первый «я плюс они», то есть взаимообмен. У человека происходит осознание, что я отдаю, но я и получаю, потому что дети со своим опытом, потому что наставники учатся такому понятию, как принятие человека, потому что у нас есть какие-то свои понимания лучшей жизни, высшее образование, например, или чтобы ребенок перестал что-то делать или начал что-то делать. Но вот я про доверительное отношение говорила, к нему можно прийти через принятие и изменить ребенка просто через личный пример, а не через осуждение. Поэтому очень сильно учатся. У нас есть такое в технологии проекта, такое понятие, как супервизия, то есть собираются наставники раз в месяц, общаются, делятся новостями, обсуждают сложные ситуации. Очень часто как раз звучит от опытных уже наставников, которые несколько лет в проекте, что я осознала, что надо посмотреть на особенности ребенка и не придумывать, как ему будет лучше, а вместе с ним прийти к тому, как его качество лучше раскрыть, именно исходя из каких-то там предрасположенностей его. Потому что, ну, не всегда, например, обязательно там человеку идти высшее образование, вполне возможно, что и часто так бывает, что рабочая хорошая профессия для них – это оптимальный вариант. И они, наши выпускники, уже которые закончили среднее профессиональное образование, они работают, трудоустроены, отлично проявляют себя в жизни. И вот это вот принятие взрослого человека – это один из важных таких результатов для наставника. И вот финальный уровень мотивации – это мы. Это понимание, что ты с ребенком проводишь часть жизни рядом, то есть ты не что-то высшее для него, а такой взаимообмен, такое перекрестное пыление происходит. Тем более дети у нас очень часто для нас бывают примером их стойкость, их воля, раскрываются со временем. И, честно сказать, вот я тоже сама наставник, не только куратор, для меня тоже моя подопечная – это пример достижения жизненных целей, целеустремленности, и я тоже много от нее беру.
Мария, масштабные исследования, с которыми мне удалось познакомиться, они показывают, что наиболее часто дети остаются без попечения родителей сегодня из-за одной такой серьезной нашей проблемы, проблемы нашего общества, из-за алкоголизации. Вот у меня такой вопрос. Когда вы отбираете наставников, какой-то отбор на эту тему они проходят, какую-то подготовку? Ну, то есть не хотелось бы, чтобы в результате общения, да, дети получили какие-то негативные установки, какие-то заложенные, отложенные привычки, которые могли бы в будущем стать для них губительными?
У нас есть этапы, то есть технологии, этапы отбора наставника действительно есть. анкета, которую у нас на сайте заполняют кандидаты. Мы эти анкеты анализируем, приглашаем уже на дальнейшее обучение и индивидуальную беседу с психологом. Ну, во-первых, есть документы, которые наставник должен собрать. Это в числе прочего там справка о несудимости. И по технологии проекта наставник не имеет права беседовать на определенные темы. То есть жесткого отбора по критерию, по каким-то критериям у нас нет, но, тем не менее, опыт показывает, что вот ситуации, когда наставники могли негативный пример в плане потребления алкоголя или каких-то еще вредных привычек оказать, у нас вообще нет. Происходит часто наоборот. И, кстати, дети, вот вы сказали, что причина, да, по которой попадают они в учреждение, это алкоголизация. Действительно так, в зависимости, да, вот семья с зависимостями. Многие из них не употребляют никаких веществ совершенно, то есть ни алкоголь, ни еще что-то, дети именно. Это интересное такое наблюдение. Ну, такой пример семьи оказался для них стимулом куда-то не идти. Наставник всегда поддерживает, опять же, прямо, косвенно, хорошие, здоровые привычки и тенденции. Кстати, мы проводим анкетирование еще каждый год. Тенденция наблюдается к тому, что дети становятся более осознанными. Это еще и работа государства в том числе. Тут я не буду приписывать только проекту. У нас очень хорошо развит сейчас институт постинтернатного сопровождения в учреждениях. Мы работаем в связке, потому что сотрудники, у них свои функции и свои отношения с детьми, а у наставников свои функции и свои отношения. И мы совместно в каких-то вот ситуациях, когда есть риск, про который вы проговорили, да, что какие-то склонности могут проявиться, мы собираемся, вырабатываем стратегию поведения с определенной парой, с определенным ребенком. Хочу сказать, нам удается в общем эти моменты купировать, скажем так.
Отлично. Расскажите еще, пожалуйста, какие цели вы ставите для своего проекта на будущее, чего бы хотели достичь? Может, какая-то, наоборот, вам нужна поддержка от государства или от общественных организаций, помощь?
Цель у нас всегда – это как можно большее количество пар, просто потому что, я вот уже говорила, в динамике я вижу результаты. Это действительно так, могу очень много примеров рассказывать, когда на жизненных развилках это было прямо важно для ребенка, чтобы был человек, к которому он мог там позвонить, обратиться, и этот человек мог показать вариант выхода из ситуации, которого ребенок не видит. И поэтому самая главная задача для нас – это привлечение волонтеров. То есть мы не ставим целью финансирования, у нас нет запросов на какие-то взносы и так далее. То есть у нас главное – это найти людей, которые могут уделять именно время. Это самое ценное в проекте – время и проводить его с ребенком. У нас встречи один раз в неделю. Вот, обязательно еще удаленное взаимодействие через какие-то соцсети, через какие-то мессенджеры с ребенком. То есть самое главное – это регулярное, чтобы выработать доверительные отношения, регулярное общение. Вот. И это непросто. Я хочу сказать, что каждый наставник у нас на вес золота, поэтому мы были бы признательны всем организациям, различным лицам, которые у нас, ну, блогерам, то есть людям, которые имеют какой-то вес в обществе и могут распространить эту информацию о том, что такой проект есть. Ну и от государства у нас одно пожелание, чтобы с как можно большим количеством учреждений мы могли взаимодействовать, чтобы нам на месте сотрудники оказывали содействие, то есть теми, с кем мы работаем, у нас прекрасные отношения, прекрасные сотрудники, я уже говорила, работаем в связке, поэтому результат очень хороший.
Ну что ж, тогда у меня к вам такой вопрос, как с вами связаться? Можете ли вы оставить свои контакты для тех, кто хотел бы присоединиться к вашему проекту?
Да, самый простой способ – это наш сайт наставник38.ру. То есть наставник38 пишется слитно, .ru. Там есть информация о проекте, там есть раздел «Присоединиться», где можно заполнить анкету, есть контакты наших сотрудников, и по любому из контактов можно в любом из мессенджеров написать, можно позвонить, мы отвечаем, мы всегда на связи, проинформируем, что дальше делать, как присоединиться к проекту.
Отлично. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мне остается только поблагодарить нашего сегодняшнего собеседника, пожелать ему успехов в его непростой, но очень значимой, важной деятельности. Напомню, что в студии Института развития общества сегодня была Мария Ильюшина, психолог в педагогике, куратор проекта «Наставник». А всем желаю здоровья и развития. До новых встреч.
Спасибо, всего доброго.